Продолжаем наш разбор книги Откровения. Мы давно не виделись, по-моему, с ноября месяца, поэтому чуть-чуть напомню в нескольких словах наши начальные лекции. Мы говорили с вами прежде всего о жанровых характеристиках этой книги и выяснили, что это апокалипсис. Напоминаю, апокалиптическая литература, апокалипсис мы называем. Откровение, само слово апокалипсис, откровение, откровение эсхатологических тайн, то есть тайн конца мира. Не только во времени, но и в пространстве, то есть тайны трансцендентного бытия, Царствия Божия или того века, ну по-разному можно это называть. Итак, это апокалипсис. Апокалипсисы все очень символичны, поэтому мы встречаем здесь массу символов. Перечислили источники символики. Апокалиптическая – это Ветхий Завет в большом объеме. Все книги Ветхого Завета здесь привносят что-то, какие-то свои символы. Затем языческая мифология, современная Иоанну политическая, общественно-политическая мифология. Ну, знаете, что любое время полно всяких мифов. Затем числовая символика, астрологическая символика, вот такие символы. Кроме того, что это апокалипсис, это еще и пророчество, это пророческая книга. А пророчество и апокалипсис – это совершенно разные вещи. Пророчество никогда или очень редко обращено в будущее. Это мы только так привыкли говорить, что вот пророчествует о будущем. Нет. В древности пророчество – это всегда изложение воли Божией. Пророчество. Про – это значит «за», «вместо». Ну, пророчество – говорить, от «рекчи», «речь». Когда пророк говорит от Бога или за Бога. Бог говорит через пророка. Но Бог не предсказывает что-то, а всегда говорит о том, что сейчас и здесь мы должны делать. Затем, кроме того, что это пророчество, это еще и послание, послание семи ассийским церквам. Вот, а также мы говорили с вами о том, что эта книга носит литургический характер, она полна гимнов, песнопений. Самая литургическая книга из всего Нового Завета. Разбирали мы, кроме того, с вами подробнейшим образом лежащие в основе теологии или богословия апокалипсиса представление, понятие о Боге. Ну, же, конечно, это монотеизм. И Бог здесь выступает под своими именами. Вот мы разбирали имена Божьи. Какие? Тот, кто есть, был и грядет. Первое имя, второе имя – Господь, Бог, Вседержитель. Третье имя – Альфа и Омега. А вот, и сегодня мы с вами встретимся еще с четвертым именем Божьим. Вот, затем мы с вами разобрали первые три главы. Первая глава – это описывает Иоанна, который пребывает на острове Патмос и имеет видение прославленного Иисуса Христа, который дает ему задание писать то, что он увидит, то есть описать свои видения. После этого вторая и третья главы приводят семь оракулов или семь пророчеств Иисуса Христа семи ассийским церквам. И вот, наконец, переходим к четвертой главе. Четвертая и пятая главы книги носят такой фундаментальный характер. Четвертая глава открывает Иоанна видение Бога на небе, а пятая глава еще и видение Иисуса Христа уже тоже на небе. Ну вот, почитаем. Первый стих четвертой главы. Если у кого-то есть, но я буду читать более или менее внятно. После сего, то есть после семи откровений семи церквам, после сего я взглянул, вообще вот этот глагол «глядеть», «видеть», повторяется многократно в книге «Апокалипсис». То есть этот глагол всегда означает, что теперь будет новое видение. «Я взглянул», «я увидел» или «я услышал». Все откровения бывают либо визуальными видения, либо аудиальными слухи. «Я увидел», «я услышал». После этого я взглянул, и вот дверь отверста на небе. Замечу еще так, что я неоднократно уже вам говорил, что вот этот, это словечко, указательное словечко, и вот, вот. Ну, оно нам понятно, оно почти ничего не означает, как будто указание было, и вот. На самом деле, да, по-славянски будет и все. Ну, вы, наверное, помните, что есть в Евангелиях, например, в Евангелии от Матфея, в первую главу, постоянно «се» ангел явился ему, и «се» глагол был ему, и «се», ну, в других переводах, и «вот». Ну, по-русски это почти ничего не означает, а в Библии это очень важное слово. Это не просто указательное словечко, это глагол. Глагол, тот же самый глагол «видеть», только в императиве, в повелительном наклонении. «И посмотри-ка», вот так надо было бы перевести. Ну, по-гречески это «иду», «смотри-ка». Это всегда знак грядущего откровения, видения. В других языках прилично довольно переведено. Ну, вот кто знаком с английским, например, в английских библиях это всегда «behold», да, «внимание», да, «внимание». Old. После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: «Взойди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Голос, очевидно, ангельский, как звук трубы. Дверь отверста на небе. Ну, мы видим, сталкиваемся здесь с определенным миропредставлением, космопредставлением древних людей. Оно менялось от поколения к поколению, меняется и до сих пор, и будет меняться до скончания века. Люди по-разному себе представляют устройство Вселенной. Ну, вы знаете, что библейское представление было, то, что небо – это твердь, некая твердь. Ну, то она называется твердь, или, например, в псалме говорится о том, что «простерли еси небо яко кожу». Помните? Да? То есть, как шатер, ну, шатры делались из натянутой кожи. Вот такой кожаный шатер, твердь, по-разному. Но, во всяком случае, это что-то такое, что как купол положено на землю. Земля, кстати, представлялась всегда квадратной. Библейское представление о земле, она квадратная. И на этом, над этим квадратом стоит купол небесный. И в этом куполе дверь. Видите, когда при Ное был потоп, то эта дверь, по-гречески, кстати, катаракта. Слышали такое слово? Катаракта. Болезнь есть такая, да, когда на глаз наплывает что-то, да, такое бельмо какое-то. Вообще катаракта, греческое слово, означает наплыв. Или лучше даже сказать шлюз. Вот шлюзы открылись, и хлынул потоп, помните, с небес. Вот эти катаракты распахнулись. Да. Там корень «р», «ре», катаракта, «ра», «ре», «рео», течь. Ну, все мы знаем, ну, такие, опять же, из медицины, геморрой, да? Кровотечение, «ре», вот это «ре». Ладно. Кстати, по-славянски, как это вот эти двери распахнувшиеся. «Отверзлись хляби небесные». Вот эти самые катаракты всегда переводятся как «хляби». что-то расхлябанное такое, туда-сюда, расхлябанная походка. Да? У нас хлябя с чем-то другим ассоциируется, с чем-то хлюпающим, да, таким. Вот. А на самом деле это двери, створки. Ну вот, вот отверглась дверь на небе, и прежний голос сказал: зайди сюда. Второй стих. И тотчас я был в духе. То есть он был вознесен в духе, святом или восхищен вот на небо через эту дверь. И начиная с этого момента, ведь до этого момента Иоанн пребывал на земле и описывал видения земные. С того момента, как он попадает на небо, начинаются небесные видения. Что же он там видит? И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Ну, престол, или трон по-гречески, тронос. Это символ власти, верховной власти. Ну, если это на небе престол, то это символ высшей власти. И вот появилось еще одно обозначение Бога. Трудно назвать это именем Божьим, конечно, но заменитель имени. Сидящий на престоле. Надо сказать, что Иоанн любит числовую игру, и вот это имя «сидящий на престоле» встречается в книге «Апокалипсис» ровно 7 раз в каких-то узловых моментах. Как и другие имена. Помните, Альфа и Омега встречаются 7 раз, Господь Бог Вседержитель встречается 7 раз. Вот. И это тоже. Раз Иоанн попадает на небо, вроде бы ему пристало и описать Бога. Но вы знаете, что Бога никто никогда не видел, и никто никогда не увидит. Ну, Бога Отца имеется в виду, Бога Творца. Потому что Он выше всяческого человеческого понимания, представления, описания, изображения и так далее. Бога изобразить нельзя, даже в словах. Ну, только если заранее знать, что это будет условная символика какая-нибудь. Но поскольку Иоанн, евангелист Иоанн, он все-таки происходит из иудейской среды, разумеется, для него всякое описание Бога исключено. Вы знаете, что Ветхий Завет просто запрещает изображение, описание Бога. Но как-то дать почувствовать о том, что Бог вот здесь, на престоле, нужно, как же? Бог нам недоступен в своей сущности, как вы знаете. Но мы же знаем о Боге и знаем Бога. Бог нам открывает себя. Не мы его открываем. Бог нам открывает себя. Как? Не в своей сущности, а в своих действиях. Вот это надо четко помнить. Что Бог нам открывает себя в своих действиях. Слово «действие» по-гречески «энергия». Итак, Бог открывает себя в своих энергиях. Это чисто православное учение. Да? И эти энергии или действия Божие воздействуют на наши чувства, на наше сознание. Ну, а что воздействует на наши чувства? Ну, скажем, свет, ну, скажем, звук, какие-то другие проявления физические. Вот через эти проявления Бог и дает о себе знать, через свои энергии, действия. Ну, вы видите прекрасный цветок. Ну, там, цветущую вишню какую-то, ну, что-то такое красивое в природе. Ну, конечно, некоторые сердца могут остаться равнодушными. Ну, таких людей мало. Как правило, все-таки люди восхищаются. Ах, какая красота! Будет этот человек говорить или не будет говорить, но он ощущает, что это что-то прекрасное. И если у человека еще есть и разум, а человек все-таки недаром называется homo sapiens, он прекрасно понимает, что это прекрасное свидетельствует о чем-то высшем, что просто так это не может вот возникнуть из смешения каких-то молекул и атомов. То есть человек приходит к понятию о действии Божьем во всем творении, в красоте, в разумности какой-то мироустройства. И вот все это воздействие Божие или энергии Божьи, будь то визуальные, будь то аудиальные, ну, скажем, прекрасная музыка, это звуки природы, птичий щебет, все это в Библии называется слава Божия. Вот запомните, что слово «слава», оно же многозначное слово. Ну, как многие слова мы употребляем в разных смыслах. Ну, слава – это, как мы часто говорим, это величие, вот слава, величие. А специфически богословское, вот библейское значение слова «слава» – это именно воздействие Бога или откровение Бога нашим чувствам. Это важно знать, когда мы читаем Библию. По-еврейски это «кабод», «слава» у нас переводится. И это «кабод», это действие Бога на наши чувства, бывает разным, как я говорил. Бывает зрительное, бывает слуховое. Вот зрительное воздействие на наши чувства по-еврейски в Библии называется «шехина». Ну и «кабод», и «шехина» по-гречески переводится одинаково – «докса». Ну, по-латыни – «глория». Слышали, наверное, такое слово. А по-славянски – «слава». Итак, помните, что в Библии «слава» означает либо сияние, какая-то красота зрительная, которая открывает нам Бога, либо звуки какие-то, которые открывают нам Бога и так далее. Вот это слава. Слава – это энергия Божия, воздействующая на наши чувства. Когда Иисус Христос говорит, что Он открывает Отца людям, то есть вот Его, вид Его, Его действия, вот то, что до Него можно дотронуться нашими чувствами, пощупать его, потрогать, увидеть, услышать. В нем слава Божия. Понятно, да? Он и есть энергия Божия, воздействие Божие на наши чувства. Бог открывает себя в своем Сыне для нас. Вот поэтому в Евангелиях и сказано, что Иисус Христос прославил Бога. Прославил. Вот слово «слава», мы уже с вами выяснили, что означает откровение Божие нашим чувствам. Воздействие, действие, энергия Божия. Отсюда и глагол «прославить». Ну, тоже он имеет разные смыслы. Ну, прославить – это значит, о, зааплодировать кому-то, сказать, ой, слава тебе», ну, да, возвеличить кого-то. Ну, это обыденное наше значение. Но библейское значение этого глагола – это именно «открыть». Бога. От слова «слава», «откровение Божие». Ну, например, вот я являюсь членом комиссии по канонизации при Священном Синоде. Ну, из Петербурга еще отец Георгий Митрофанов, которого вы знаете. И вот мы собираемся, ну, сейчас очень редко, теперь вот владыка Ювеналий ушел из председательства лет 30, наверное, этой комиссии, теперь его место. Не он, но при нем вот наша комиссия произвела рассмотрение дел 1500, по-моему, вот, новомучеников, да? И других святых. Вот. мы рассматривали эти дела. Очень многие, конечно, не проходили нашу комиссию, очень многие. А многие прошли. И потом с патриарх, когда речь шла о местно чтимых святых, или архиерейский собор, когда речь шла о общечтимых святых, используя данные нашей комиссии, прославлял новомучеников. Вот мы, и мы читаем в журнале, там, в газетах, что вот архиерейский собор прославил новых там 100 мучеников, да, или святых. Ну что это значит, что все архиереи вскочили и начали кричать: «Слава вам, святые!» Что значит прославить? Ну, прославлять, признать явление Бога в этих людях. Понятно, да? Значит, что в этих людях нам открывается Бог. Вот что значит прославить, увидеть в них славу Божию. Вот и теперь Иоанн, когда он попадает на небо, он видит трон. А дальше ему надо описать, а кто же на троне? Ну, он называет его «сидящий на престоле», да? Но описать его он не может. Он может описать только действие, то есть славу Божию. Ну, как мы можем описать закат прекрасный, цветок прекрасный, говорим, что это же божественность, здесь же Бог нам себя открывает. Мы можем описать как наше впечатление от какой-то музыки, от прекрасного человеческого лица. Мы можем описать Иисуса Христа и говорить, что вот здесь нам открывает себя Бог. Вот слава. А смотрите, уже даже символически это слава над ликом Иисуса Христа изображена. Как, ну, это чистый символ. Это все слава. И вот как же описывает славу Божию или энергию Божию Иоанн? Как сияние, как шехину. Вот как над Скинией, помните, было сияние, которое свидетельствовало, это же символ чего? Того, что здесь, в Скинии, присутствует Бог. Это присутствие Божие, как святая святых, помните, там стоял ковчег завета, на ковчеге была крышка, и над крышкой сияние, шехина. Это символ того, что здесь присутствует Бог. Или Моисей поднимается на гору, Синай, и гора окутывается облаками, там громы, молнии, сияния какие-то. Значит, здесь присутствует Бог. Это символы божественного присутствия, шехина, слава. Или Господь Иисус поднимается на гору Фавор, и вдруг весь преображается, он становится сияющим, как молния. Это значит, в нем открывает себя Бог. Это все известная апокалиптическая символика божественного откровения. И вот здесь он не описывает, что у Бога было две руки, две ноги, такой-то нос, такие-то волосы. А что он говорит? На престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню, яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. То есть он описывает сияние драгоценных камней. Ну, для нас яспис, то есть яшма, сардис, то есть сардоникс. Это не драгоценные, поделочные камни. Но название камней, минералов, очень сильно менялись на протяжении истории, поэтому тут простор для размышлений уже для минералогов. Ну, утверждают, что то, что мы сейчас называем яшма, яспис, в древности называли что-то наподобие горного хрусталя или бриллиантов, там, алмазов каких-то. Не так важно. Важно то, что Иоанн описывает именно славу. И повторяю еще раз, Бог нам недоступен в своей сущности. Он нам доступен только в своей славе, то есть в своем воздействии, в своем явлении. Ну, а что Бог? Все вы изучали хоть немножко философию. Помните Кант, в чем одно из его положений? о том, что нам вещи, никакие вещи в своей сущности недоступны. Мы познаем только феномены, только явления. Вещи в себе мы не знаем. Если под вещью мы будем подразумевать людей, скажем, то никого из вас я не знаю, как должно знать. Я только вижу вас. Я вижу ваши действия, я вижу ваши лица. Я могу вас потрогать, пощупать, услышать. Но залезть к вам в душу и узнать вас изнутри я никогда не смогу. Вы всегда останетесь сами в себе. И никто не может. А уж тем более Бог. Это такая обычная и философская, и богословская концепция, ничего нового нет. И так описывается слава Божия, сияние драгоценных камней и еще радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. Ну, такой смарагд, вы знаете, изумруд, да? Такого тоже сияющего вида. Радуга неспроста вокруг престола. Вспомните, где в Библии радуга впервые появляется. Да, после потопа, когда Ной был спасен со своим семейством и благодарность за это принес жертву Богу. И Бог решил больше не наказывать землю, не посылать больше потопа, и дал слово, что этого больше никогда не будет, и в подтверждение своих слов повесил на небе радугу, как знамение вот такого мира с людьми. Это интересный символ библейский. Радуга с тех пор стала символом правды Божией. И вот здесь, значит, над престолом, престол окружает символ правды Божией. Правда Божия как бы сияет из престола. Я напомню, что такое правда Божия. Правда Божия, праведность Божия, праведник, праведный, оправдание и так далее. Ну, все слова однокоренные, да? Что они означают? Тут произошла колоссальная путаница из-за переводов. Дело в том, что перевести с одного языка на другой бывает чрезвычайно трудно. Ну ладно, там еще родственные языки мы с легкостью более-менее переводим, там с русского на украинский, или там на чешский, на постнославянский. Уже когда смотрим на какой-то чуть отдаленный язык, германские какие-нибудь языки, немецкий, шведский, английский, уже трудно становится. А тем более языки далекие друг от друга, такие как библейский, еврейский язык и греческий, а вы знаете, что Библия была переведена на греческий язык, да? Это был великий подвиг 2 века до Рождества Христова, перевод Библии на греческий язык. Это лучший из всех переводов, наверное, за 2 тысячелетия до конца 18 или до 19 века. Это действительно божественно. И вот переводы столь отдаленных с языка на язык чрезвычайно трудны. Даже простейшие вещи иногда непереводимы, потому что они обозначают реалии, которые чужды другому народу. Что уж говорить о терминах, особенно в древних и великих культурах, которые создали свою философию, свое богословие, ну, свою науку, полную терминологии. Как это передать на другой язык, мы не знаем. У нас не находится таких слов. Приходится придумывать, как помните, Ломоносов придумал массу слов, там всякие водороды, кислороды. Либо какая-то изобретательность должна быть. И вот таких слов в Библии множество, которые невозможно просто передать адекватно на другие языки. Приходилось что-то подменять, что-то придумывать, что-то, какие-то условности делать. И вот слово ЦДК еврейское, которое означает, отсюда цадики, да? Вот, праведники у нас переводятся. ЦДК, которое означает верность Божию, верность Бога Творца своему творению. людям, своему слову, своим обетованиям, своим обещаниям верность. Вот это чисто библейское слово, которое в Библии на каждой странице встречается. Ну что делать? Вот не нашлось в древности греческого слова соответствующего. Ну не нашлось. Ну не смогли. Поэтому, ну об этом можно много рассуждать, есть теории, почему это произошло. Это слово было переведено юридическим термином греческим «дикеосини», или по латыни «юстиция», то есть юридическим термином «юстиция». Правосудие. И по-славянски соответствующее уже переводили с греческого. Дикеосины, как справедливость, правосудие, тоже юридическим термином «правда». Тут у нас может в голове наступить, опять же, путаница, потому что для нас сейчас слово «правда» часто обозначает совершенно не правду, а обозначает истину. У нас слово «правда» и слово «истина» для нас синоним. Мы говорим, ты говоришь неправду. Человек 13-го, 14-го, еще 15-го, даже 16 века нас бы просто не понял. Потому что мы-то подразумеваем, что ты лжешь. То есть ты говоришь не то, что есть на самом деле, а говорим, ты говоришь неправду. То есть ты говоришь несправедливо, не по закону. Да? В Библии, в славянской Библии, а также в русских переводах, ну, синодальный. Слово «правда» означает «правда». То есть это закон. Это юридическое понятие. А «истина» означает «истину». Это то, что есть на самом деле. Ну, «ист» по-немецки «есть», да? «Естина», «истина», то, что есть. Противоположность истине что? Ложь. Противоположность правде, то есть несправедливости, неправда, кривда. Да? Это разные вещи. Тут у нас в головах полная путаница. Так вот, чтобы ее не было, я говорю, что радуга в Библии – это символ правды Божией. Но помните, что слово «правда» в Библии обозначает не то, что в наших головах сейчас, а обозначает верность Божию. Бог сказал, не буду уничтожать землю, и он остается верным этому своему обещанию. Это и называется правда Божия. Правда в договоре, в союзе, в слове. Когда говорится о человеке, этот человек праведный, это значит, он верный Богу, он исполняет волю Божию. Понятно, да? Ну, а Бог всегда праведный, а человек далеко не всегда. Так вот, радуга повешена. Само слово радуга, оно по-еврейски обозначает то же самое, что и слово лук. Оружие, да, такой лук, из которого стреляют. Ну и на других языках это то же самое. В других языках это. Вспомните, как по-английски будет радуга. Rainbow. Ну, rain – это что? Дождь. А bow – лук. Bow. B-O-W. Лук. Дуга. Или по-немецки. Regenbogen, да? Regen – что такое? Дождь. А bogen – то же самое, что bow – лук. Во всех почти языках радуга и лук – одно и то же, только там добавляется словечко «дождевой лук». Лук – это оружие. А вот когда оружие вешается на стенку в древности, да, это означает мир, конец войне. Сабля, повешенная на стенку, ружье, повешенное на стенку, на гвоздик. Здесь Бог лук вешает. Ружья ведь не было. У Бога ружья не было. Был лук. Лук, повешенный на стенку, то есть на твердь небесную, на гвоздик, означает конец вражде. Мир с людьми, с творением, прекращение потопа, вера, правда Божия, верность Бога. Поэтому радуга – это великий библейский символ правды Божией. Вот это надо помнить. А то так иначе мы не понимаем. Ну что, ну вот висит радуга, и висит радуга, и что. Ну это же, здесь каждое, абсолютно каждое слово символично. Вот это надо помнить. Апокалипсис из сотен и сотен символов, взятых, вот как я уже говорил, из Библии, из мифологии, из современной иоаннополитики, из числовой символики и так далее. Так, ну вот дальше продолжается описание. Больше никак уж он описать Бога не может. Только вот сияние, сияние и сияние. То есть слава Божия. И вокруг престола 24 престола. А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Это 4 стих. Ну вот, значит, ближний круг ангелов, ну, престол окружают, разумеется, ангелы, да, высшие ангелы. И одни из высших ангелов – это 24 старца, которые сидят на маленьких престолах и имеют на головах золотые короны, одеты в белые одежды. Белые одежды свидетельствуют об их ангельской сущности. Что это за 24? Число 24 мы с вами упоминали уже. Это 12 плюс 12. 12 – это число народа Божия. 12 – ветхозаветный народ Божий, 12 – новозаветный народ Божий. 12 – патриархов, 12 – апостолов. Ну, здесь это, эти вот старцы – это ангелы-хранители ветха и нового народа Божия, то есть всего народа Божия. И то, что они называются старцами – ну, это забавно, конечно. Для нас старец – это такой дядечка с пожилой достаточно, иногда даже старенький, с седой бородой, и ну, какой-нибудь там духовидец, может быть, да, старец, которого все слушают. Тогда. Ничего подобного, конечно, в Библии нет, потому что словом «старец» переведено греческое слово «пресвитерос», «пресвитер», что означает просто ну, «старший», «староста», «старейшина», ну, кто еще, «старшина в армии», «пресвитеры», у нас рукополагают пресвитеров иногда совсем молоденьких, 20-летних, да, вот, у нас переведено слово «пресвитерос», это сравнительная степень от прилагательного «пресвис», более старший, как старец, и у нас такие представления старец. Также и на иконах увидите. На самом деле здесь нет, это просто ангелы, которые являются ангелами-хранителями народа Божия. Не обязательно старички. На головах у них золотые венцы. Да, ну у каждого из них есть престол, то есть обладают властью, не такой, не высшей властью, поменьше престола. И на головах золотые венцы, которые в конце 4 главы мы увидим, что они эти венцы снимают со своих голов и складывают перед большим престолом, перед Богом. То есть эти венцы, символы власти тоже, это власть им делегированная от Бога, это не их собственная власть. Всякая власть, полнота власти находится у Бога, Творца. Дальше читаем 5 стих. «И от престола исходили молнии и громы, и гласы, и 7 светильников огненных горели перед престолом, которые суть 7 духов Божиих». Видение вот этой славы Божией, громы, молнии, гласы, это типичное для Библии образы теофании, Бога откровения. А 7 светильников, горящих перед престолом, которые суть 7 духов Божиих, в книге Апокалипсис, это символ Святого Духа. Так, 6 стих. «И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу». То есть такое стеклянное море. Почему? Ну, тоже ведь символика. Вы помните, что при творении Бог разделил воды хаоса твердью. Помните, да? Земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водой. Потом Бог сотворил свет, потом разделил воды, которые над твердью, отделил воды, которые над твердью, от вод, которые под твердью. Ну, твердь небесная – это вот этот купол. И те воды, которые под твердью, он собрал вместе в одно место, и обнажились острова, континенты, суша, на которых возможно жить. А воды, которые над твердью, так и остались водами над твердью. В представлении древних евреев над небом были воды. Но во время потопа вот эти катаракты, эти двери, эти шлюзы открылись, и вся эта вода схлынула. Ну, может быть, не вся, что-то осталось. Но она уже безвредна, она уже застыла, как стекло, потому что правда Божия, потому что Бог больше никогда не будет проливать потоп. Вот здесь же двери открылись, они ни капельки же не пролилось. Вот. Иоанн взлетел туда на небо, и все. Вот. Почему? Потому что там вода-то уже стеклянная, уже вот-вот. Она не будет угрожать. Вода – это символ угрозы. Вода – это символ смерти, символ хаоса. Вода вообще удивительный символ. С одной стороны, вода дает жизнь, это источники водные. Вот это вода живая, в Библии называется, да? Живая, то есть ключи, бьющие в пустыне. Библейский народ же ведь жил в пустыне, там вода, оазисы. Это была такая ценность, питьевая вода, текущая. А вот эта вот вода, которая вот моря, огромные озера, это все страшно. Там утонуть можно, она соленая, ее пить невозможно. Это смерть. Так что вот вода имеет двойное такое, два значения, две стороны. Вот, так что здесь море уже не угрожает, оно стеклянное. И еще ангелы описаны в 6 стихе. «И посреди престола, и вокруг престола четыре животных, исполненных очей, спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, а второе животное подобно тельцу, третье животное подобно... имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая свят, 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 Господь Бог Вседержитель, который был есть и грядет». Ну, здесь мы видим, значит, четыре животных. Помните, что означает число четыре? Это число всей Вселенной, число мира. Ну, четыре стороны света, четыре угла Земли, четыре ветра. Вот эти повторения, четырехкратное повторение чего-нибудь обозначает универсум, вся Вселенная. Значит, четыре животных, самых близких к престолу, они посредине и вокруг. То есть вот здесь, вот там, здесь и здесь. Это тоже ангелы-хранители, но это ангелы-хранители всего мироздания. Чуть подальше, 24 старца, это ангелы-хранители всего человечества. А там дальше прочие ангелы пойдут, кругами расходятся. Вот такой величественный вид божественного двора. Образы этих ангелов, которые имеют вид животных крылатых, взяты из пророческих книг, из книги Иезекииля и из книги Исаии. У Иезекииля вот эти животные, а у лев, орел, телец и животное с видом, с лицом как у человека. А у Исаии это херувимы шестикрылые, которые поют Тресвятую песню, Тресвятой гимн. Свят, 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 Господь Бог Вседержитель. у нас Господь Бог Саваоф, да? Перевод. Ну, мы с вами уже говорили об этом имени. Странно, да, это Саваоф. Что за Саваоф? Какой там Саваоф? Непонятно. Вседержитель, вот хороший перевод, вседержитель. Так на церковнославянском. Это точный перевод греческого пантократор. Вседержитель. Итак, это ангелы. Почему вот вид животных? Это астрологические символы. Здесь Иоанн воспользовался, ну не сам, а он взял, конечно, из Иезекииля, а Иезекииль воспользовался вавилонской астрологией или астрономией. Весь небосвод тогда делился на 12 знаков зодиака, 12 домов зодиака. Слово «зодиак» греческое, что оно означает? Зоопарк, верно, 12 домов в зоопарке. В каждом домике сидит какое-то животное, ну вот эти созвездия, так представляли себе. Вот там и лев, там и телец, орел. И скорпион с видом человека. Это самые главные созвездия, которые определяли зиму, лето, весну и осень. Четыре. Ну, здесь, конечно, вы понимаете, Иоанн даже не думает ни о какой астрологии, было бы нелепо подозревать его в этом. Он просто берет библейские символы, которые он знает, и использует здесь. 9 стих. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему по веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря: достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Ну, вот такая величественная картина божественного ангельского богослужения. Самые ближние ангелы, ангелы-хранители творения, воспевают Три Святое, и все остальные поклоняются и поют гимн «Достоин ты, Господи», гимн Творцу. А вообще, в основе всего богословия апокалипсиса лежит, конечно, монотеизм, который вот и выражен здесь в 4 главе с наибольшей яркостью. Бог-творец на престоле, все вокруг него, него поет ему славу. Достоин ты. Почему он достоин? Ибо ты сотворил все. То есть он творец. Так же и мы в нашем символе веры, как мы его начинаем, верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли. А затем уже все остальное идет. Сначала творец. Вот эта 4 глава, она короткая. И мы видим, что здесь, собственно, никакого специфически христианского элемента в этой главе нет. Эту главу вполне мог написать любой иудейский пророк, да и мусульмане могли бы ее написать. Вот здесь все такое, чистый монотеизм. Христианство в его специфике появляется в следующей, в 5 главе. И вот перейдем к ней. «И видел я», новое видение, видел, «в деснице у сидящего на престоле книгу». Это, пожалуй, единственный антропоморфизм, встречающийся в апокалипсисе. У Бога, оказывается, есть десница. А раз есть десница, наверное, есть и шуйца. Да? Что такое десница? Правая рука. Значит, у него есть и левая рука. Да, избежать антропоморфизмов совершенно невозможно. Так или иначе, в Библии их всегда бывает много. как ни стараются избежать, но нельзя. Ну, мы понимаем прекрасно, что это условность, что это символика, это человекообразность такая, антропоморфизм, значит, человекообразность. Ну, все религии древности, все религии представляли себе высшие силы человекообразно. Ну, или так, иногда не только человекообразно, но и зверообразно, да? Ну, вспомните, апостол Павел в послании к римлянам говорит о том, что вот изменили славу Божию, славу Божию, на образы, подобные людям, там, зверям, каким-то птицам, присмыкающимся. Чувствую, как это... Для нас это, опять же, не звучит, потому что люди, которые не понимают, что такое слава Божия, для них это какие-то пустые слова, либо непонятные слова. Теперь-то мы понимаем с вами, что слава Божия – это воздействие Бога, это действие Божие на наши чувства. Это не вид Бога, как фотография, да? А именно то, что мы видим и чувствуем вокруг себя, и что нам открывает действие Божие. Больше мы никак Бога не можем изобразить, только как вот сияние славы, как красоту этого мира, как его порядок, как физические, биологические и прочие законы этого мира. Вот во всем этом открывается Бог, в людях, в межчеловеческих отношениях. А вот примитивные религии, они вот это величественное, эту величественную славу Божию заменили на образы. Вот Зевс там сидит, там где-то там Гермес какой-то, Аполлон, ну, человекоподобные существа на Олимпе. Ну, так же и здесь иногда в Библии Бог, высший творец, изображается с десницами. Но это... Все вот эти аналогии, все эти метафоры, они должны восприниматься именно как метафоры, не более того. И их надо использовать с большой-большой осторожностью. Потому что вообще всякие аналогии нельзя слишком далеко распространять. Если говорится «десница», и успокойтесь, пусть десница. А то мы начнем спрашивать, а сколько пальцев там было, какой длины ногти, стрижет ли он их и так далее. Это было, будет уже кощунственно, да? Поэтому все метафоры, они очень ограничены в своем значении. Итак, он сидел на престоле, и это в десницу у сидящего на престоле книгу. Я видел в деснице книгу. А книга по-гречески «библион», отсюда «библия», «книги», да, это множественное число. Но вообще-то «библия» означает не книга вот такая, да, с переплетом, который можно открывать, страницки листать. Нет, «библион», как все древние книги, это был свиток. Итак, в деснице у сидящего на престоле был свиток. У нас перевод «книга». Поэтому так часто и изображают на иконах, как книгу, которую листать можно. Нет, свиток. Никаких таких книг не было в древности, это же понятно. Написанную... книгу, написанную внутри и отвне, и запечатанную семью печатями. Ну, число 7, мы понимаем, это число полноты. Значит, в книге книга запечатана, закрыта, там тайна, там тайна. И вот 7 печати означает полноту таинственного содержания этой книги. И эта полнота подчеркивается еще тем, что этот свиток исписан внутри, и отвне. Ну, мы же понимаем, что за... Из чего свитки делали в древности? Из папируса. Этот тростник такой, да, который складывали, там, прессовали, шлифовали с одной стороны, а с другой стороны он был шершавый, как промокашка, да? Тут писать было невозможно. А писали только по гладкой стороне отшлифованной. Но если... Письмо было большое и не уместилось. Жалко было брать еще один папирусный лист, все-таки дорого. Вот. Поэтому, ну, здесь дописывали еще, да? Ну, пусть некрасиво, но дописывали здесь, внутри и от вне. Но здесь говорится о том, что содержание этого свитка настолько велико, что не хватило этой стороны, и здесь написано. Ну, потом это было свернуто и запечатано. Обычно ведь печати как были? Ленточка и печать сургучная, да? И отправляли по почте. Почты не было, станочной. А здесь вот 7 печатей, 7 ленточек, 7 печатей. Вот так. Полнота тайны. А о чем? Тайна-то чего? А мы с вами говорили. Апокалипсис открывает нам свершение основного прошения молитвы «Отче наш». О чем мы там молимся? «Да придет, да будет воля Твоя, да придет Царствие Твое, яко на небеси и на земли». «Отче наш, да светится имя Твое». Да. На небе имя Божие светится, на земле хулится. «Да будет воля Твоя». На небе воля Божия исполняется, как мы только что видели, ангелы исполняют волю Божию. На земле воля Божия нарушается. На земле, на небе Царство Божие, вот оно здесь описано, престол, ангел, царство. А на земле Царство Сатаны. Так вот, мы-то и молимся о том, чтобы Царство Божие небесное было и царством земным. Но как это сделать, мы не знаем, никак не удается. Уж и так, и эдак, и политическую систему поменяют, и коммунисты придут, и капиталисты придут. Но никак не получается Царствие Божие. Все получается какой-то концлагерь. Что делать? Оттого и молят Бога. Это основное прошение молитвы «Отче наш». Так вот, как это совершается? И записано в этом свитке, но это тайна, и она запечатана. Ее надо открыть и прочитать. Итак, у Бога вот этот свиток. Второй стих. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее, и никто, никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее». Ну, вот Иоанн, конечно, плачет. Потому что есть от чего заплакать. Если не прочитать эту книгу, то есть не узнать ее содержание, не узнать, каким же образом осуществится Царство Божие на земле, и что нам-то надо сделать для этого, тогда так и будет вечно. На земле будет хаос, зло и царство сатаны, и никто не может осуществить Царство Божие. Иоанн плачет по этому поводу. Пятый стих. «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот, опять это вот, да, вот посмотри-ка, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее». Но откуда это лев? Из колена Иуды, корень Давидов. Но лев из колена Иуды, лев из Иуды, это из книги Бытия. Помните, когда патриарх Иаков, Израиль, умирал, то он созвал всех своих 12 сыновей и каждому произнес пророчество, завещательное пророчество. Ну, старшие сыновья, кто там был? Симеон, Рувим, да? Они не получили благословения, потому что грешили много. А кто получил благословение, вспомните? Иуда. Иуда, вот, хотя он не был старшим. И именно из Иуды должен был произойти царь Израилев, Давид. Именно Иуда там был назван львом-победителем. Именно из корня, то есть из отрасли Давидовой, из династии Давида, из рода Давида, должен был по мысли древних иудеев произойти новый царь, Мессия, как и случилось, Христос из рода Давида. Вот лев из Иуды, победитель, корень Давидов, это ветхозаветное пророчество о Христе, то есть о Мессии, о Спасителе. Так вот, это пророчество и говорит о том, что вот победитель – это лев из корня, из племени Иуды, из корня Давида. Хорошо, конечно, Иоанн, наверное, это понимает, он же прекрасно знает Ветхий Завет, в отличие от нас с вами. И это он услышал, что ему сказал ангел. Старец. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. Вот чувствуется разницу. Я услышал, что раскроет книгу, то есть осуществит Царство Божие на земле, он прочитает и осуществит, лев, страшный царь зверей, откуда? Из колена Иудина, царственный, из корня Давида, а вместо льва кого он видит? Ягненка. Да не просто ягненка, а еще и закланного, как бы заклана, ну, живого, но у него рана от заклания жертвенного. А, так что ж такое? Слышу страшный лев, а вижу беззащитный ягненок на престоле. Это один из самых важных моментов в Апокалипсисе. Слышу одно, вижу другое. Он слышит что? Ветхозаветные пророчества, которые отличались чем? Представлениями о Мессии какими? Ну, кого ожидали? Какого Мессию ожидали древние иудеи? Царя! Царя! Мощного, сильного, вооруженного, который истребит нечестивцев, который возвысит нас, великий народ Израиля. Ну, не все колена, конечно, а те, которые остались, прежде всего, Иуду. Вот это мессианское представление. А Мессия-то оказался совершенно другим. Не он кого-то стал приносить в кровавую жертву, истреблять кого-то, вырезать там целые поколения и народы, а его убили на кресте. Вот оказался какой спаситель-то. Это же совершенно другое. Это, можно понять этих первых людей, которые услышали весть о спасителе, распятом на кресте, и говорили, да, они же сумасшедшие. Эти христиане, они же сумасшедшие. Итак, слышу Ветхий Завет, вижу Новый Завет. Вроде бы пророчества исполнились, но неожиданным образом, но не так, как ожидали. Вот этот мотив «слышу одно, вижу другое», слышу нечто националистическое, ограниченное, милитаристское, лев, клыки, зубы, когти, царь. Вижу совершенно другое. Жертвенность, слабость человеческую. и универсальность, как мы сейчас увидим, вместо национальности. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Ну, такая красивая картина, опять же, ветхозаветная. Значит, все эти ближние ангелы и животные, и старцы пали уже теперь не перед Агнцем. Пасть, значит, поклониться как Богу. И они имели гусли и чаши. Такой оркестр. Это гусли, как это будет по-гречески, кто-нибудь помнит? Кефары. Гитара, да, по-гречески. Отсюда гитара. Ну, представляете, эти старцы с гитарами там. Такой рок-концерт устроили. Хороший. Ну и чаша у них. Чаша, как фимиам, ветхозаветный образ молитв. Наша молитва – это жертва вечерняя. Перед Богом она как фимиам. И поют новую песню. Новая песня. Это уже ветхозаветный образ. Здесь в каждой строчке какая-то отсылка ни одной цитаты прямой, но постоянные отсылки Ветхий Завет. Помните, где появляется впервые это выражение «новая песня»? Когда Израиль переходит через Черное море, и Моисей, Аарон, сестра Моисея, как ее звали? Мириам. Мириам начала первую песню, потом эту песню подхватили. Они поют новую песню. Там они были в рабстве в Египте. И теперь они перешли через Черное море и держат свой путь в землю спасения, в землю обетования. Теперь они свободны. Да, им еще 40 лет придется мучиться, идти по пустыне, но они свободны. И вот они поют новую песню. Новая песня – это песня свободы. Поэтому здесь, смотрите, в 4 главе они пели ветхую песню, песнь Творцу. А здесь они поют новую песню, достоин. Там было достоин, да? Ты, Господи, принять славу, честь и силу, ибо ты сотворил все. А здесь что? Достоин ты взять книгу и снять 7 печать, с нее печати, ибо ты был заклан, то есть принесен в жертву, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени. Значит, там поется достоин Богу Творцу, а здесь новая песня свобода, свобода, искупление, да? Искупление из рабства. Искупителю, который принес себя в жертву и своей кровью искупил. Причем говорится о том, что он искупил из всякого колена, народа, племени, языка. Вот эти 4 синонима. Помните, 4 – это число универсума, число всей Вселенной, число всего космоса, число всего человечества. 4. И надо сказать, что вот это повторение, 4-кратное повторение всех народ, племя, колено, язык, народ, племя, колено, язык, народ, племя, колено, язык, встречается в книге Апокалипсис ровно 7 раз. Таким образом, символизируя полноту и универсальность спасения во Христе. 7 – это число полноты и завершенности. Да? Вообще, Апокалипсис выстроен очень тщательно кружевным образом. Здесь все на своих местах. Просто когда мы читаем, даже 100 раз вы прочитаете, вы этого не заметите. Вы просто скажете, а, как хорошо. Вот. Ну, вот, для того, чтобы понять, какое богословское значение все это имеет, надо специально изучать, Для этого существуют теперь и компьютеры, пожалуйста, подсчитывай, сколько раз то или иное слово существует. Пусть сидят лаборанты считать и так далее. Но, во всяком случае, это надо заниматься именно экзегезой. Итак, что тут дальше идет? «Ты сделал, садил нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать вовеки». Это поют уже ангелы вслед молитвам святых. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». Итак, значит, достоин искупитель не иудейского народа, как лев, а как агнец всех народов земли, да? Всех. И вот дальше уже все эти ангелы, не только животные, не только старцы, но концентрические круги их расходятся, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, ну, уже непредставимое что-то, которые говорит, кстати, слово «тьма». Это славянское обозначает число. Какое число тьма? 10 тысяч, совершенно верно. А как будет 100 тысяч?
Тьма тем.
Нет, тьма тем, это несколько миллиардов, наверное, уже будет. Нет. По-моему, ворон. Ворон. Или ворон миллион, я сейчас точно не помню. Так, вот все они тьмы темы, тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Смотрите, семь благословений. «Достоин принять силу, богатство, премудрость, крепость, честь, славу и благословение». Вот такая гимн полноты, восхищения. «И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила, сидящему на престоле и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». Вот мы видим, что значит в 4 главе гимн Богу Творцу. В 5 главе гимн Богу Агнцу Искупителю, а теперь завершается вся эта 5 глава гимну и тому, и другому вместе, сидящему на престоле и Агнцу во веки веков. И 4 животных говорили «Аминь», и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Так завершается вся всемирная литургия. Это, конечно, видение восхитительное. Оно дает начало, предшествует всем последующим видениям. Видение небесного трона, видение книги, видение Агнца и космической литургии. Дальше идет 6 глава. Начинается снятие печатей. Ну, понятно, что до тех пор, пока не будут сняты все 7 печатей, раскрыть свиток невозможно. Так что надо дождаться, когда будут раскрыты все 7 печатей, тогда свиток откроется, будет зачитан, и мы узнаем его содержание. А пока мы ничего не знаем, что же там. Собственно, откровения как такового нет, ибо истинное откровение – это откровение этого свитка. Пока не будут сняты печати, откровения нет. Откровение начнется только в 10 и 11 главах. А до этого пока еще печати снимаются одна, вторая, третья. Ну, разумеется, здесь замечательный литературный прием, почти сказочный литературный прием у Иоанна, очень характерный для Востока. Вот его не надо воспринимать как последовательность хронологических событий, что вот сняли одну печать, и вот такие-то события произошли, сняли вторую, и такие-то события произошли. Нет, здесь будут описаны ужасные события, войны, голод, катастрофы всевозможные, мученичество. Но они происходят все время, не по снятии той или иной печати. Так что это такая литературная условность. И я видел, так начинается 6 глава, что Агнец снял первую из 7 печатей. И я услышал одно из 4 животных, говорящее как бы громовым голосом, ну, в нашем переводе, «иди и смотри», в подлиннике этого нет. И я услышал, как одно из 4 животных, значит, их 4 вокруг престола, говорящее громовым голосом, «иди», смотри, здесь нет, «иди». То есть животное от Бога, это Бог, конечно, приказывает, а архангелы, вот эти животные, да, они передают приказания Божие. «Иди». Кому же он приказывает идти? И я взглянул, и вот конь белый, а на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. Появляется, дальше вторая печать, появляется рыжий конь или красный огненный, третья появляется черный конь, и потом такой бледный конь цвета плесени зеленой. Вот 4 всадника, 4 коня, несущие какие-то беды. Но первый всадник победоносный символизирует войну. Война надвигается. Ну, войны всегда бывают. Иногда этого первого всадника некоторые толкователи средних веков отождествляли с Иисусом Христом, но это неправильно. Это неправильно. И, пожалуй, впервые указал на неправду такого толкования, знаете кто, художник немецкий, Альбрехт Дюрер. Слышали такого, да, Дюрер? У него есть прекрасные гравюры, иллюстрации к апокалипсису, знаменитые на весь мир. И вот 4 апокалиптических всадника, и вот первый всадник, там отнюдь не Иисус Христос, это именно такой победитель воинственный несется, император в короне. Ну, а вот эти цвета всадников, белый, красный, коней, белый, красный, черный и зеленый, взяты из, по-моему, из пророка Захарии. Там несутся 4 колесницы, несенные вот этими конями такого цвета. Да. И вот он победоносный побеждает. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее «иди!» И вышел другой конь, рыжий. И сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Ну, значит, уже не просто вот война всех против всех, а здесь уже гражданская какая-то война, какие-то мятежи возникли. Красный. Если белый – это цвет победы, стремление к победе, то красный цвет или рыжий цвет – это цвет огня, цвет крови. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее «иди». Я взглянул, и вот конь вороной, то есть черный. И на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди 4 животных, говорящий «Хиникс, пшеница за динарий, 3 хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». Непонятно, да? Ну вот, сейчас объясню. Черный. Черный конь вороной – это голод. Это голод. Вот сегодня блокадный день, да, вот здесь была черная полоса в истории нашего города. Это голод. Ну, война несет с собой голод, это понятно. Помните, у того же Дюрера этот третий всадник несет меру в руке своей. Мера, наш перевод, на самом деле это весы. Весы. Помните, он тащит весы. Эти вот 2 чашечки весов. Здесь тоже отвешивали, да, хлеб, блокад. То есть идет... Весы, мера – это символ нормирования продуктов. То есть уже выдают по кусочкам, по маленьким. Это очень важно помнить. В Библии это всегда нормирование продуктов. И голос как бы торговца какого-то говорит, как бы выкрикивает цены. Хиникс, пшеница за динарий, три хиникса ячменя за динарий. Динарий – это монета. Динарий традиционно в те времена считался дневной платой работающему человеку. Любой работник. Будь то на стройке, будь то солдат, будь то кто угодно, писарь, все получали за свою работу динарий в день. Таков был общий закон. Не писанный закон, а обычай уже столетиями держался. Ну, что такое динарий? Разумеется, динарий – это небольшая сумма. Это сумма, достаточная для жизни в течение дня. Для пропитания работника, его жены, его детей, семьи. Да? Вот хватало на день. А здесь, смотрите, ведь очень дорого. Сказано «хиникс». Ну, «хиникс» – это такая мера, типа «литр». «Литр». Литр пшеницы за динарий. Ну что, попытайтесь прокормиться литром пшеницы, свою семью прокормить за динарий, за день работы. Ну, ячмень не такая питательная пища, поэтому три хиникса, три литра за динарий. То есть это очень, конечно, не абсолютно смертельный голод, но все-таки уже близкий к тому. Понятно, да? Я объяснил. Дальше. Елей же и вина не повреждай. Нам сейчас это совершенно непонятно. Ну, можно, конечно, толковать, там, фантазировать как угодно. Но на самом деле мы не должны забывать, что Иоанн писал конкретным людям в конкретное время, которые понимали все это совершенно конкретно. Дело вот в чем. Он же пишет христианам Малой Азии. Вот Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, да, вот эти города Лаудики. Это сельскохозяйственные районы, которые кормились, да и до сих пор, наверное, кормятся. За счет чего? За счет продажи вина, виноградники и елей. Это что? Оливковое масло. Олива. Не трогай оливковых деревьев. Не вреди виноградникам, елея и вина не повреждай. Почему? Как раз в это время, даже несколько раньше, по-моему, при императоре Веспасиане, но я могу ошибиться здесь, я не силен в истории Рима, была имперская задача развивать собственное производство сельскохозяйственной продукции на Апеннинском полуострове. То есть там, где Рим, где Италия, то, что мы сейчас называем. Ведь туда же все завозили. Из Испании пшеницу везли. И с Украины, вот с Крыма пшеницу везли. Из Малой Азии вино везли. Из Египта, из Греции, из той же Малой Азии. С Кавказа. А своего не было, почти не было. Вот поставили задачу, дорого очень. Импорт дорогой, будем свое производить. А чтобы прикрыть этот импорт с провинцией, решили посылать войска вырубать виноградники и оливковые рощи. Ну, представьте себе, что такое для какого-нибудь жителя Кавказ, на Кавказе это уменьшили, той же Малой Азии, Турции или Испании, вырубить оливковые рощи, оливковое дерево, которое посадил, я даже не знаю, дедушка, этому дереву, этой роще уже несколько сотен лет, это родные мои, как близкие дети, которых оберегают, которых целуют эти деревья. И вот войска начинают их вырубать. Это был такой вой по целым провинциям, это такой ужас был, что вот вырубка этих виноградных лоз и драгоценных оливковых деревьев. Ну, здесь говорится, что окончательно-то не убивайте народ, не вырубайте эти ни виноградники, ни рощи оливковые. Вот об этом речь идет. Да, так что гибель, но еще пока ограниченная. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящего: «Иди!» И я взглянул, и вот конь бледный. Бледный по-гречески хлорос, отсюда хлор, да, вещество в таблице Менделеева. Хлорос, ну и такой плеснево-бледный, зеленый. И на нем всадник, имя которому смерть, по-гречески чума, чума. То есть за войнами, за голодом, естественно, следуют какие-то эпидемии, мор. И за ним и ад следовал за ним. То есть чума косила людей, а ад, то есть преисподняя, поглощала, да, их в могилы. И дана ему власть над четвертой частью земли умерщвлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными. Вот результаты войны. И смотрите, здесь упоминается, во-первых, четыре животных дают приказ четырем всадникам. То есть это всемирная катастрофа, всемирная война, понятно. Весь мир, войны, и голод, и все, это везде бывает. И говорится о том, что гибнет четвертая часть. При снятии печати гибнет четвертая часть. При звуках труб, которые мы увидим в 8 главе, гибнет третья часть. В 10 главе должны появиться 7 громов, при звуках которых должна погибнуть 1/2 часть. 1/4, 1/3, 1/2, потом полная. Все, ничего подобного не происходит, как мы с вами увидим, но все-таки четвертая часть гибнет. Для чего? Это, конечно, символика, апокалиптическая символика, которая говорит о том, что да, наказание Божие, казни Божие, которые должны привести людей к покаянию. Пока еще только четвертая часть, смотрите, не покайтесь, будет хуже. И вот дальше уже третья часть гибнет. И тут не каются. Ну что тут поделать? Давай еще посильнее их накажем. Тут появляется в 10 главе 7 громов. Но Бог понимает, что сколько ни бей людей, сколько ни трави их войнами и голодом, не покаются. Не покаются большинство. Не покаются такие вот люди. И поэтому дальше говорится: все, хватит. Будет конец. Не будем больше гулять. Это очень интересно, это мы дальше с вами увидим. Все в апокалипсисе рассчитано, все удивительно красиво и литературно оформлено. Но пока вот только четвертая часть гибнет. И дальше идет пятая печать. Пятая печать, мученики. Шестая печать, уже космическая какая-то катастрофа. Но это мы с вами уже в следующий раз разберем. Остановимся на этом. Дело в том, что тема мучеников, она настолько значительная, что я не хочу сокращать ее.